Большие новости.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Не успел начаться новый телесезон, который по традиции стартует 1 сентября, а в этом году это, к тому же, еще и понедельник, как уже разгорелись первые околоэфирные страсти. Канал НТВ показал премьеру «13 друзей хунты». Это поистине сенсационный жанр профессии репортер, и в нем были задействованы многие известные нам персонажи. А кроме того, вовсю идут анонсы программы «Анатомия дня», которую ведут наши давние знакомые Глеб Пьяных, автор скандальной телепередачи программы «Максимум», и Андрей Норкин, наш коллега, который много лет проработал и на радио «Эхо Москвы», и на телекомпании RTVI, что тоже прибавило сенсационности его приходу, возвращению на канал НТВ. Каким обещает быть начинающийся телевизионный сезон? Об этом мы беседуем с телевизионным обозревателем Ариной Бородиной. Добрый вечер, Арина.
Добрый вечер.
И у нас на прямой телефонной связи президент Фонда защиты гласности Алексей Кириллович Симонов. Арин, как вы считаете, будет ли начинающийся сезон окрашен в такие же кровавые тона, каким был финал предыдущего ушедшего телесезона?
Ну, во-первых, я так в этом отношении, если говорим об идеологии, то эти кровавые, бурые и черные тона, они не прекращались. Собственно, начиная с нового 2014 года, а пик пришелся на март месяц, вся эта риторика, которая выходит с федеральных телевизионных каналов, она не прекращалась ни на минуту, и градус все время ее увеличивался. И я думаю, что сейчас просто начнется очередной виток вот таких пропагандистских, совершенно идеологизированных, клишированных историй в эфире информационном и все, что связано с этими форматами.
А как по-вашему, почему не уходил в отпуск долго Владимир Соловьев? Ирада Зейнанова два раза прощалась, а на следующее воскресенье опять оставалась в эфире.
Ну, потому что я же говорю, что таким образом складывались, развивались события на Украине, и была востребована очень эта тема у телевизионной аудитории. Нельзя было снижать накал, и поэтому, я думаю, и политическое руководство страны, и руководство федеральных государственных телеканалов посчитало, что эта тема должна быть. Потому что давайте будем, скажем так, рассматривать эту картину мира реалистично. Начиная с марта, всего-всего два раза на первой строчке в телевизионных рейтингах выходила не программа «Время». Вот сейчас еще до сих пор лето. И в течение всего лета программа «Время» является в российском телевизионном эфире самой популярной телевизионной программой. И все программы, которые так или иначе связаны с политикой, где доминирующую роль занимает пропаганда событий, связанных с Украиной, они имеют высокие показатели, их смотрит большая часть российской аудитории. Поэтому они, собственно, не отпускали всех этих теледеятелей в отпуска. У меня только такое объяснение.
А какой канал, по-вашему, наиболее, что ли, выделяется, отличается в своем пропагандистском рвении?
Ну, вы понимаете, здесь кто первее, сказать сложно, потому что здесь есть разные составляющие. Конечно, наиболее жесткая риторика. То есть, если, например, проводить критерии по количеству упоминаний слова «фашисты», «хунта», «бандеровцы», «бандиты», то здесь, конечно, пальма первенства канала ВГТРК в несколько раз больше, чем у всех других каналов. Потому что с такой риторикой, как выступают ведущие и корреспонденты этой государственной телекомпании, не выступает даже там тот же Первый канал, который тоже является каналом государственным. И даже канал НТВ в меньшей степени, то есть он тоже общенациональный телеканал, в меньшей степени там звучат такие слова, хотя сам редакционная политика и стилистика этих программ, она, конечно, определенна. То есть, но вот именно с этой точки зрения ВГТРК даст всем фору, потому что я в свое время пыталась подсчитывать, сколько раз за сюжеты и сколько раз там в подводках ведущие программ употребляют слово там «каратели» или «фашисты». Здесь, конечно, канал «Россия-1» и программа «Вести» на первом месте.
Да, ну вот пытался их догнать, я так понял, на этой неделе канал НТВ. Как вам его новый шедевр «13 друзей хунты»?
Но надо сказать нашим слушателям, зрителям, вот кто нас смотрит, что самое циничное во всей этой истории, потому что я-то человек, давно следящий за эфиром, понятно, что меня уже трудно удивить каким-то очередным творением, то, что эта работа, потому что фильмом я это назвать не могу, она выходила, как вы справедливо сказали, в цикле «Профессия репортер». А это один из лучших циклов того прежнего НТВ и потом уже следующего НТВ, где в этом фильме были лучшие репортерские работы действительно очень достойных и профессиональных людей. И цинизм нынешнего руководства НТВ и Владимира Михайловича Кулистикова в том, что вот эту достойную и, можно сказать, легендарную рубрику «Профессия репортер» превратили вот в такую агитку, где качество работ, ну, просто ниже любых профессиональных рамок. Достаточно, например, напомнить, что именно в этом цикле выходил самый звучный фильм прошедшего сезона «Принцессу Параша» Юлии Тимошенко. Этого одного достаточно, чтобы понять, в чем суть этого цикла. Про 13 друзей Хунта. Я так получилось именно сегодня, как раз посмотрела этот фильм, потому что у меня не было возможности его видеть в эфире в субботу. Вы знаете, меня, конечно, повторюсь, сложно удивить, как поразило несколько моментов. Во-первых, текст читал совсем молодой человек. Ну вот мы сейчас обсуждали с коллегами этот момент. Ну, можно же было просто, например, ну, наймите артиста, пусть прочтет человек там текст. Ну, артисты такие люди, работа бывает разная. Нет, здесь читает молодой совершенно сотрудник НТВ, который уже, опять же, я сбилась со счета, сколько раз в этом фильме он произносил слово «каратели» и «киевская хунта». Конечно, напрочь совершенно раздавили Андрея Макаревича, и есть какая-то одна... Есть совершенно одна вопиющая вещь, которую я бы вот на месте Макаревича не спустила с рук каналу НТВ и подала на них в суд по поводу такая там цитата закадровая. Это не эксперт говорит, некий эксперт, да, там их много, включая певицу Вику Цыганову, где они говорят, что он многолетнее сотрудничество с фашистами у Макаревича. То есть, по мнению канала НТВ, Макаревич много лет сотрудничал с фашистами. Эта вещь, конечно, запредельная со всех точек зрения, начиная с того, что Макаревич вообще-то был членом президентского совета по культуре. И хотелось бы знать, где у нас эти фашисты окопались, с которыми он сотрудничал. Но это я иронизирую так, но, в принципе, это не смешно. Ну и, собственно, всех героев, по которым там так прошлись по шаблону и сделано это на коленке, конечно, бы не хотелось это даже обсуждать, но, в общем, совершенно оскорбительные вещи в адрес Дианы Арбениной, бездоказательные. И вот уже хочу сказать тоже, как я смотрела сегодня, очень показывали, там был эпизод в этом фильме на НТВ, не фильм, в этой работе на НТВ, о конгрессе, который проходил под эгидой Михаила Ходорковского в апреле. Я была там, на этом конгрессе, и там, значит, ставят в вину, ну, то, что там все смешали в кучу, все под одну гребенку, а о том, что Шендерович, Виктор Шендерович и Дмитрий Быков, они проявили лояльность киевской хунте, заверили и убежали на банкет. Поскольку я там была, могу сказать, потому что никакого банкета вообще там не проводилось. Про какой банкет рассказывает нам канал НТВ, мне трудно сказать, но, в общем, сделано это по традиционным все лекалам, и, в общем, печально. Но не печально другое, это надо тоже отметить. У этого фильма были очень высокие рейтинги в эфире, и поэтому не стоит удивляться, когда в следующий раз на этом канале в прайм-тайм в субботу такую очередную, как говорится, агитку, это профнепригодное вот такое действо, покажут в очередной раз. Потому что это востребовано нынешним, ну, во всяком случае, это свидетельствует об этом рейтинге, это востребовано нынешней частью зрителей, которые вот либо верят, я не знаю, кто эти люди, которые вдруг слушают как минимум о том, что Андрей Макаревич, который вообще легенда и советского, и российского, и нашего искусства в прямом смысле этого слова, оказался вдруг пособником фашистов. Каких фашистов? Кто эти люди? О чем они говорят вообще? Что его, что он выходил на митинги, где поддерживался Степан Бандера. Бог мой. Там просто какие-то виноградники в Крыму. Боже мой. Ну, в общем, ну, такая довольно злобная получилась у них история. И, в общем, я понимаю, почему сорвался Макаревич. У человека неподготовленного, который привык быть в зените славы, и он знал, что он, ну, без пафоса, скажем, пусть это, может быть, кому-то покажется пафосом, кумир многих поколений. Я сама ходила на концерт «Машина времени» на Красную площадь, когда группа праздновала 25-летие. И вдруг по телевизору в разгар вечера субботы на общенациональном канале заявляют, что он многолетний пособник фашистов. Ну, что это такое вообще?
У нас на прямой телефонной связи Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности. Алексей Кириллович, как по-вашему, можно ли считать журналистикой вот тот жанр, в котором сделан фильм «13 друзей хунты»?
Просто ответить, потому что не видел этого безобразия и не увижу. Даже если вы меня заставите это смотреть, я все равно это не увижу. Но я видел предыдущие экземпляры, значит, сделанные по этим же шаблонам, начиная с 10-летней примерно давности фильма. Первый какой-то был такой опыт подлости, сделанный Первым каналом. Это был фильм про Григория Пасько, которого, значит, объявили в этом фильме шпионом и, значит, даже демонстрировали, как он шпионскими способами заходит в редакцию собственной газеты. Ну, значит, мне хватило. Я не хочу этого смотреть и не буду смотреть. Я перестал смотреть телевизор. Единственное, что я смотрю футбол, и этот футбол меня, к сожалению, тоже не радует.
Ну, очевидно, знаете, что был такой нашумевший фильм «Анатомия протеста 1.2», благодаря которому, в кавычках, сели в тюрьму Сергей Удальцов и Леонид Развожаев. И вот теперь...
Совершенно справедливо. Мало того, значит, я думаю, что... Ведь фокус заключается в том, что вот правильно Марина говорит, что надо было бы Макаревичу подавать в суд. Но ведь фокус заключается в том, что у нас сегодня суд за ложь никого не осудит.
Это правда.
Все лгут, настолько привыкли к этому, что какой судья, это надо его отдельно в колбе выращивать, для того, чтобы он не слышал никогда, не слышал, что происходит в стране, для того, чтобы он этого не знал и судил исключительно в соответствии с законами. Такое даже себе представить невозможно.
Да, ну вот теперь, судя по всему, по аналогии с «Анатомией протеста», выходит еженедельная, по-моему, ежедневная даже программа, да, «Анатомия дня». И будут вести его никто иные, как Глеб Пьяных, известный нам по программе «Максимум», и Андрей Норкин. Вы, очевидно, знакомы с Андреем Норкиным? Удивил ли вас такой дебют его в своем...
Значит, ну, я, опять же, этого не видел и, скорее всего, не увижу. Я знаком с Андреем. Мое знакомство с Андреем свидетельствовало о том, что он абсолютно приличный человек. Это было несколько... Но последние года 4 я его не видел, не слышал и не знаю. Может быть, он в отчаянии ел последние рубли, оставшиеся ему от былой славы. Поэтому не берусь сказать, что с ним произошло, но поэтому сейчас не готов оценивать его дебют. Значит, то, что с ним было, я знал, я его встречался с ним и на, значит, и на НТВ, и на «Свободе», и на «Эхе». В общем, мы с ним, как говорит, довольно много работали, и у меня никогда не было никаких дурных ощущений от этих работ, этой работы.
Да, но пока еще передача не выходила в эфир, тогда я Арине переадресую этот вопрос. Как вам вообще вот такой тандем, Глеб Пьяных, Андрей Норкин?
Я должна поправить, Володя, вас, там 6 ведущих.
Да, но
6.
Какие-то длинноногие девушки, которых я не знаю.
Но, тем не менее, мы должны все-таки, я думаю, рассказать все-таки, как есть, потому что это не совсем корректно. 6 ведущих. Мы... Понятно, что, конечно, основная часть ложится на Андрея Норкина. Глеб Пьяных, упомянутый вами, тоже будет иметь свою рубрику. И еще 4. Михаил Генделев, простите, я просто не знаю действительно этих людей. Михаил Генделев, Софья Игнатова, Анна Янкина и Иван Траоре. То есть 6 человек. Я не знаю, как это будет все вмещаться в один формат. И справедливости ради надо напомнить, вот сейчас Алексей Кириллович уже сказал, ведь Андрей же действительно работал и на НТВ, и на ТВС, и на ТВ-6.
И на RTVI.
Ну, RTVI, да, вы уже упомянули. То есть это, конечно, самый и на Пятом канале он работал, это самый известный.
И на общественном телевидении России.
Да, и на общественном, совершенно
верно. И на России-24.
И на России-24 у него была своя рубрика, и на Коммерсант ФМ он довольно долго, мы с ним вместе работали на Коммерсант ФМ, у нас... в рамках одной и той же рубрики. Безусловно, после прямой линии президента, в которой Андрей принимал участие, куда его пригласили в качестве участника, и он выступил с таким монологом, а после которого он разразился таким же монологом, но уже в эфире «Коммерсант ФМ», походя, на мой взгляд, оскорбляя своих коллег. Ну, кому-то, может быть, это не кажется оскорблением, кому-то кажется, но так или иначе он выступил с такой отповедью, я бы сказала. В общем, у многих, у меня в том числе, не буду скрывать, появилось мнение, что ему будет предложена новая работа. Собственно, она не заставила себя ждать. Сначала, как мы уже сказали, он появился на канале «Россия-24», где выступал со своей авторской рубрикой. Но я была уверена, честно говоря, что ему предложат вести программу на канале «Россия-1», зная характер некоторых решений, природу некоторых решений руководства этой компании, но я ошиблась, вот действительно новое шоу автором идеи и руководителем, который является Вадим Токменев, тоже очень известный ведущий, это его программа. Помимо того, что Вадим будет вести свое центральное телевидение в субботу, вот как, собственно, пресс-релиз канала НТВ сообщает, сам Вадим Токменев сказал, что это новый формат потребовал от нас не только максимально раздвинуть границы жанра телевизионной информации, но и найти новые лица для новых новостей НТВ. Почему их шестеро? Все темы дня можно разложить на шесть магистральных направлений. Политика, экономика, драма, стихия, тренды и светская хроника. Каждый из ведущих анатомии дня компетентен в том, о чем рассказывает. Они не говорящие обо всем головы, каждый из них еще и эксперт. С 1 сентября в 10 вечера, с понедельника по четверг, это шоу на канале НТВ. Несколько моих коллег вот в социальных сетях пошутили, перефразируя название этой программы «Анатомия дна». В этом, на мой взгляд, в этой черной шутке что-то есть.
Да, если аббревиатуру сделать, то это «Ад».
«Ад», безусловно. Но это эпатирующее название. Оно, в общем, вписывается для канала НТВ. Здесь надо отдать должное с точки зрения продвижения, там, маркетинга и анонсирования. Я думаю, что это сработает. Насколько люди способны в 10 вечера воспринимать такое шоу с шестью ведущими? У меня, как человек, который профессионально все-таки смотрит телевизор, у меня вопросы. Потому что, действительно, во Франции, в Италии, в других европейских странах такие вечерние шоу уже идут, где много ведущих. Но ведь в условиях несвободы, а у нас в эфире телевизионном абсолютно не свобода, я с трудом представляю, как можно делать такие, скажем, сбалансированные новости. Это, на мой взгляд, исключено. Все остальное, светская хроника, драма, стихия, скандалы, расследования, я думаю, что это на НТВ в «Анатомии дня» будет представлено в полном объеме и даже вполне качественно. Очень будет богатая студия «Трансформер». 500 квадратных метров. Три зоны ведения. Тут даже несколько зон. Да, три зоны ведения. Подвижные мультимедийные колонны. 150 осветительных приборов и 1000 метров светодиодных лент. То есть это просто очень амбициозный проект канала НТВ. Посмотрим, что из него получится.
Давайте тогда, Алексей Кириллович, спросим, почему, по-вашему, не состоялась идея общественного телевидения России, хотя оно выходит в эфире, я думаю, что вы его тоже не смотрите, но о нем ничего не слышно.
Не смотрю, посмотрел для начала 2-3 передачи и понял, что, как говорится, как я и предполагал, я был, к сожалению, был одним из инициаторов создания общественного телевидения много лет тому назад. Это было около 20 лет тому назад, когда это сделать еще было можно. Сделали это тогда, когда понадобился отхожее место, по большому счету, где бы никто ни про что ничего дурного не сказал. Вполне, как говорится, ни про что канал и получился. Потому что общественным он может быть только в том случае, если им общество тем или иным способом управляет. Ничего подобного не получилось. И то, что его директором стал приличный человек Лысенко, ну ведь он приличный человек советского времени. Он был храбрый советский чиновник, делавший храбрые передачи в советское время. Это недостаточное основание для того, чтобы руководить общественным телевидением в обществе, которое реально освободилось от страха или от давления. Этого нету, поэтому этого и не будет, и в ближайшее время это невозможно.
Арина, а вы чем объясняете провал этой идеи?
Ну, тут, в общем, тоже не изобретешь велосипед. Во-первых, в наших реалиях, когда глава общественного телевидения назначается указом президента, а телевидение финансируется из бюджета, ну, трудно ждать уже каких-то свобод и сбалансированности в эфире. Понятно, что есть страны, где тоже назначается глава общественного телевидения главой государства, и оно финансируется из бюджета. Но, как говорится, как говорил сам Анатолий Григорьевич Лысенко, для того, чтобы нам стать Англией, да, они газон стригут уже там 400 лет.
Стать BBC, да?
Да, 400 лет, да. У нас другая культура совсем. Ну, и этим, на мой взгляд, и определяется. И вся команда, которую собирал Анатолий Григорьевич, она все равно в нынешних реалиях так или иначе встроена в систему. Да, там были попытки, будем так говорить, и были программы, которые все-таки отличались и стилистически, и содержательно от того, что есть на федеральных каналах. И, например, вот Павел Шеремет после Андрея Норкина, он вел программу «Правда», ток-шоу, там вполне, так скажем, сбалансированные и вполне свободные были обсуждения тем, которые, в принципе, даже представить себе сложно, там, даже на канале, там, не знаю, НТВ, РНТВ, которые все-таки не являются в полном смысле государственными каналами. Были хорошие документальные фильмы, они, наверное, есть. Я сейчас не смотрю, честно вам скажу, общественное телевидение. Но в целом, и плюс, конечно, скудный бюджет для любого телеканала. Но главное, это заложено в статусе канала. Он является государственным все равно по форме, а не общественным. И финансируется он на деньги государства. И сам каркас создания такой телекомпании, он еще на старте обрекал себя на то, что он не сможет быть там хотя бы формально каким-то независимым, независящим от власти, тем более, что и кандидатуру-то его тоже ведь утверждали Лысенко. Понятно, где. Анатолий Григорьевич человек действительно очень уважаемый, но он не способен вот так противостоять сложившейся системе координат.
Да, Алексей Кириллович, вопрос. Мы поняли уже, что вы не смотрите телевизор, а тем более тот канал, о котором я хочу спросить, его и по телевизору уже и не показывают. Чем вы объясняете, что так неугоден Кремлю оказался молодой телеканал «Дождь»?
Независимостью. Всего-навсего. Независимость. Независимость сегодня – это самое криминальное слово в стране. Самое криминальное слово, потому что оппозиционер, понятно, а вот просто независимый, с независимым взглядом, потому что неизвестно, чего от него ждать, ибо он независимый. Вот у «Дождя» была эта черта независимости. Мне кажется, что именно она и послужила главной отправной точкой для всех гонений на этот канал и для его изгнания по возможности из эфира, хотя он еще, слава богу, живой.
Да, вот непредсказуемость, считает Алексей Кириллович. Вы как считаете, Арина?
По поводу «Дождя»?
Да.
Независимость. Я здесь согласна с Алексеем Кирилловичем полностью. Независимость и нежелание руководства в лице Натальи Синдиевой и редакции канала все-таки играть по навязанным правилам. Единственное, что я бы добавила, не только идеологическим, потому что разные были моменты и компромиссы были, конечно, в редакционной политике. Ну, не такие, как уж прямо они были бы совсем неприемлемы, но были. Но и по коммерческим интересам, потому что здесь и политика, и коммерция смешались воедино, и поэтому канал просто давили нещадно со всех сторон. Слава богу, что все-таки есть возможность пусть работать в интернете, в совсем небольшом сегменте оставаться там, в кабельном эфире, но тем не менее это по-прежнему все-таки, если вы пользователь интернета и у вас есть к нему доступ, то на сайте «Дождя» всегда можно увидеть достаточно широкий спектр мнений, разной информации, которая уже не звучит во многих средствах массовой информации. Вот, например, последняя история с погибшими десантниками на территории Украины, где в регионах России прошли, в разных регионах тайно хоронили погибших российских десантников, возмущаются, страдают, плачут родители, обращаются к президенту и министру обороны с обращениями вызволить из плена их сыновей и мужей. В общем, об этом, естественно, мы не слышим совсем. Никаких упоминаний этой темы нет. Даже нет темы упоминания обращения десантников, которые не обращение, а вот это видео с российскими военнослужащими, которые попали в плен на территории Украины, об этом тоже не говорят в федеральных каналах, несмотря на то, что на своей ночной вот этой пресс-конференции Путин об этом сказал. Но, тем не менее, это не передается никак, кроме как вот в этом его коротком обращении. Так вот, на «Дожде» весь этот объем информации выложен отдельным блоком. Тот, кто хочет с этим ознакомиться, просто узнать об этом, он может видеть это на сайте телеканала. И это по очень многим темам. Они в одиночке, они белые вороны. Даже Марьяну Максимовскую, это единственная вот была программа в федеральном эфире, которая отличалась от всего общественно-политического блока федерального российского телевидения, ее закрыли фактически без объявления причин. Просто закрыли и все. И, кстати, 7 сентября на РЕН-ТВ стартует новая итоговая программа «Добров в эфире». Это Андрей Добров, который работал до этого на РЕН-ТВ. Теперь он будет представлять итоги недели на РЕН-ТВ. То есть никакой альтернативной точки зрения, отличающейся от точки зрения власти, на российском вот федеральном открытом эфире больше нет.
Алексей Кириллович, тогда вопрос. Вот вашими соседями по Садовому кольцу через дорогу был канал РЕН-ТВ. Чем вы объясняете такие какие-то непоправимые перемены на этом телеканале?
Ну, вы знаете, я очень дружу с Лесневской. Я, так сказать, видел, как рождался этот канал. Я, что называется, я не стоял возле родильного дома, но тем не менее это все происходило на моих глазах. И это была попытка сделать отдельное свое телевидение. Потом все труднее и труднее было делать это свое телевидение, и оно скукоживалось до отдельных передач, а потом ей пришлось это продать, потому что у нее не было возможности всерьез этим, дать этому ту степень свободы, которую она хотела бы дать. И она это продала. И это стало скукоживаться постепенно и достаточно заметно. Последней убрали Марьяну Максимовскую, причем надо отдать должное, что последний год или даже полтора года передачи Марьянина становились все менее и менее зубастыми. Они становились... Это я еще смотрел это телевидение иногда. Значит, они, как бы сказать... Она начинала интересоваться темами, которые раньше близко бы не подпустила, светскими, немножко такими, не тревожными темами. У нее стало их намного больше в передаче. Но все-таки она была Марьяна Максимовской, и неделя с ней была неделей с Марьяной Максимовской, она за это внутренне отвечала. Поэтому ее убрали. Это все изгнание независимости из нашего эфира. Не столько из нашего эфира, но из нашей психологии.
Да, вы согласны, Алина, что гламурно становилось?
Ну, я не совсем соглашусь здесь с Василием Кирилловичем, потому что я постоянный зритель, не по долгу службы, а именно по своему желанию. Я смотрела каждую неделю эту программу с Марьяной Максимовской. Понимаете, время все-таки менялось, и невозможно час с лишним эфира держать зрителя только политикой. Не потому, что он плохой или хороший зритель, идеологизированный или нет, но... У Марьяны не было в программе там откровенно желтых тем. У нее, как правило, были темы, так или иначе, звучавшие на неделе, которые обсуждали широко. И, на мой взгляд, да, я соглашусь с тем, что, наверное, может быть, процент таких тем был больше, но согласиться с тем, что программа была менее актуальная и избегала каких-то острых политических тем, я, конечно, не согласна. Потому что до последнего, даже во время вот этой всей кампании, связанной с Крымом, с Украиной, Марьяна каким-то образом умудрялась вместе со своей командой, с продюсерами, с корреспондентами проходить между струйками дождя и сохранять профессиональное лицо. Потому что, когда я писала итоги телесезона на сайте Forbes, я специально, прежде чем написать об этой программе, я посмотрела 3 последних ее выпуска, и я поняла, что, в общем, мне не в чем упрекнуть коллег, даже если бы очень хотелось придраться, в том, что это не было. Блестящий совершенно был репортаж-интервью ее с Ходорковским, когда его выпустили из тюрьмы. Вот этот классический совершенно жанр, который забыт и который похоронен отечественным телевидением, у Марьяны был просто на высшем уровне сделан. Было понятно, что Ходорковский ей доверяет, они давно знакомы, но это было именно профессионально, очень деликатно и очень хорошо сделано. И надо, опять же, поблагодарить на том этапе руководство РЕН-ТВ, Орджоникидзе Александра, который все-таки это позволял выпускать в эфир. Моя личная версия, она не подкреплена никакими фактами. Я думаю, что даже если бы программу оставили, сами журналисты, и Марьянов прежде всего, в первую очередь, они в новом сезоне не смогли бы работать в этих условиях. Потому что вот этот вот накат и агрессия политическая, вот эта вот терминология и стилистика эфира, которая все лето только прогрессировала и прогрессировала, она не оставляла возможности работать, ну, по профессиональным стандартам, понимаете? Это все равно бы людей накрывало. Может быть, они сами это стали понимать. Мне очень горько, потому что вот на всех своих выступлениях, там, в эфирах, публикациях, где-то на лекциях, на каких-то, я всегда говорила, что пока существует программа «Неделя», а все-таки это канал РЕН-ТВ, это общенациональный открытый канал, у программы своя аудитория, высокие рейтинги, стабильные, то есть это значит доверие зрителей. Пока программа существовала, я считала положение дел все-таки не совсем, не окончательно безнадежным, потому что «Дождь» уже совсем мизер, это тем более сейчас их лишили даже кабельного такого вещания полноценного через спутник. РЕН-ТВ с программой «Неделя», конечно, давали мне шанс сказать о том, что дело не безнадежно. Сейчас я так сказать не могу.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем, каким обещает быть новый телевизионный сезон.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем, каким обещает быть наступающий телевизионный сезон. Слушаем вопрос москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемые гости. Приятно вас слышать. И надеюсь, скоро времени на «Эхо Москвы» вас программа появится с телевизионными итогами. Завтра. А у меня 4 вопроса таких. Первое. Вот смотрите. С начала 2000-х, когда Путин пришел к власти, стала подниматься популярность к зарубежным, кстати, телеканалам. Вот больше стали смотреть CNN, BBC, и это не просто вот там слова, а это просто даже по своим знакомым видят, что эти каналы тоже стали популярность свою получать. Второй вопрос. Немного про радио. Может, конечно, не совсем права к вашей специальности, но мне действительно интересно. Смотрите, а на радио, кроме «Эхо Москвы», достаточно есть и тоже свободные радиостанции, там и бизнес ФМ, и «Говорит Москва» Сергея Даренко, где там тот же Рыжков недавно, я слушал, выступал, и многие другие радиостанции, даже «Вести ФМ», и то там иногда бывает что-то жравое. Вот почему радио так не трогают. И третий вопрос насчет «Дождя». На ваш взгляд, «Дождь» все-таки в каком-то виде будет существовать? Пусть даже вот в таком. Мы сможем его там в интернете смотреть, по спутнику и все как-то. Или это все потихоньку угасли, никакой перемены не будет, как там у них говорится.
Спасибо, Александр Георгиевич. Давайте я от себя добавлю, Арине, вопрос вот про иностранные телеканалы. Что происходит с русской версией Евроньюз? Почему-то она как-то стала выбиваться из общей шеренги этих версий 10-язычных, по-моему.
Давайте по порядку тогда, да, потому что много вопросов. Ну, я сначала отвечу сейчас на вопросы нашего слушателя из того, что я понимаю. Ну, по поводу зарубежных каналов, которые можно видеть в России, это благодаря спутниковым тарелкам. Там Триколору, НТВ+, Акада, которые все-таки в России работают. Ну, те, кто знают английский язык или язык, на котором там идет вещание иностранных каналов, конечно, могут их смотреть, потому что, ну, это очень небольшой процент, и, повторюсь, именно тех, кто, а, интересуется информацией, б, владеет иностранными языками, в, имеет доступ к спутниковым телеканалам. Но я согласна, что события на Украине, какие-то громкие политические вот эти вещи, они активную часть политизированную, наверное, подтолкнули к смотрению этих каналов. Про радиостанции, я думаю, мы подробно говорить не будем. Скажу лишь, что, поскольку я много лет все-таки писала, в том числе и о медиа в целом, Понимаете, радио не имеет такого большого ресурса, как телевидение. С телевидением ничто не может сравниться. Ни радио, ни тем более интернет. Как бы кому это нравилось или не нравилось, телевидение является источником информации на всей территории страны, самым популярным, досуга. И, в общем, этим все сказано. От Калининграда до Владивостока бесплатный, пожалуйста, доступ к телевидению. Что касается телеканала «Дождь», по моим данным, в общем, их ситуация такова, что работать в том режиме, в каком они сейчас работают, они будут по-прежнему. То есть их можно видеть на сайте, на смарт-ТВ, там с помощью, там в телевизоре, знаю, Самсунгах тоже есть сигнал бесплатный у «Дождя». Ну, то есть в том или ином виде телеканал, в общем, продолжит свою работу и не собирается сворачиваться. Что касается Евроньюса, тут сложная ситуация, конечно, потому что надо сказать, что телекомпания ВГТРК, которая представляет Россию в Евроньюсе, она является одним из крупнейших акционеров. Потому что, напомню, просто люди не все знают, акционерами Евроньюса являются крупнейшие национальные телекомпании. Так вот, у России, если ничего не изменилось, там более 16% акций, они четвертый по величине акционер Евроньюса. И это довольно давно уже случилось. Я в свое время в «Коммерсанте» делала интервью с одним из руководителей Евроньюса, Филиппом Кейла, я не знаю, сейчас он занимает какой-то пост там или нет. И даже он тогда говорил о каких-то разногласиях с акционерами, что были сложности, на них давили и так далее. Это было. Он говорил об этом очень корректно, но это было. Я, честно вам скажу, сейчас все меньше и меньше смотрю Евроньюс, но для меня, как насмотренного зрителя, было очевидно, что картинка иногда, то есть даются все-таки две точки зрения, да, потому что это было бы совсем вопиющая история, но картинка монтируется таким образом, не мне вам, Володя, рассказывать, вы человек профессиональный, телевизионный человек, таким образом, что, в общем, очевиден такой перекос, я бы сказала. Много раз давали там включение корреспондентов, потому что все каналы, которые являются акционерами Евроньюса, они используют картинку, видеокартинку своих каналов, своих стран. И поэтому на Евроньюсе идет картинка канала либо «Россия-24», либо программа «Вести» канала «Россия-1». Какая там картинка и какие там акценты, мы уже понимаем. Поэтому невольно это находит, на мой взгляд, отражение и на канале Евроньюс. Но, повторюсь, там все-таки по-прежнему звучит две точки зрения, а уж как переводят российские журналисты, работающие в «Лионе», где находится штаб-квартира Евроньюс, текст этих событий. Ну, это, скажем так, это на их совести и на совести руководства компании Евроньюс, которая, ну, либо доверяет, по идее, там очень жесткие. Мы были когда-то давно в «Лионе» на Евроньюсе, и нам объясняли вот принцип этих языковых версий. По идее, там единый редактор, который доверяет руководителям языковых служб, и там недопустимо отличие текста, ну, за исключением каких-то очень особенностей национальных. Но, повторюсь, к сожалению, это не вчера началось. И даже не позавчера, и не только на событиях, во время событий на Украине. Вот этот монтаж, стилистика, подача, какой комментарий за каким идет, это добавляло, ну, каких-то оставляло ощущение, скажем так, отдельной самостоятельной работы русской службы Евроньюс. Ну, во всяком случае, такое впечатление создавалось. Это мои личные наблюдения, там, доказать это иногда невозможно, но ощущение такое есть.
Алексей Кириллович, вопрос. Как вы считаете, почему телевидение оказалось все-таки выиграло в соревновании с интернетом, хотя бы на нынешнем этапе, осталось самым популярным средством массовой информации?
Потому что телевидение представляет значительно меньше. Надоели варианты. Мне кажется, что наступила общая усталость от количества вариантов. А телевидение представляет минимум вариантов. Причем, более того, телевидение, поскольку оно одновременно является и развлечением, и пропагандой, и якобы информацией, то в значительной степени оно, подменяя, так сказать, вот эти жанры, или вернее, эти свои направления, меняя их, оно готовит население сериалами готовит население к восприятию информационных программ. То есть это все работает, все телевидение работает на предельное, одурачивание своей аудитории. И это с аудиторией происходит. А в интернете это невозможно. Пока, во всяком случае, у нас не получается. Хотели бы, но не получается.
Слушаем вопрос москвича Станислава.
Добрый день. На российских телеканалах сплошное вранье. Потом из кинофильмов кое-какие фрагменты вырезает. Футбол комментируют нерадивые комментаторы. Ну и так далее. Зато на телеканале Евроньюз действительно можно услышать критику. Хотя кое-какую критику закрывает российской рекламой. Также более-менее правды можно услышать в программе «Открытая студия», «Пятый канал». Я даже помню, был антисоветский юмор в программах «Городок». Очень было интересно даже.
Ну, спасибо, Станислав. Да, мы тоже скучаем по тем временам. «Открытая студия», еще что-то на ТВ-центр. Роман Бабаян кого-то приглашает. Вот я так понимаю, островки какой-то независимости.
«Открытая студия» – это «Пятый канал»?
Это девушка-то из Ленинграда ведет.
Ника Стрижак.
Да, Ника Стрижак.
Ну, я бы, конечно, поспорила насчет того, что это такой островок свободы. Но хотя бы там есть элемент дискуссии по каким-то социальным темам. Потому что, в общем,
и прямой эфир, по-моему, там?
Ну, был. Я, честно вам скажу, вот давно программу не смотрела, но, во всяком случае, раньше там были даже двухчасовые шоу. Но, понимаете, к сожалению, площадка совершенно вся зачищена, извините за такой сленг. То есть вот этого воздуха нет вообще. Но еще на каких-то социальных темах иногда можно как-то выйти. А в политическом и идеологическом секторе, что называется, все очень четко стоят на одной платформе.
А как вам канал РБК?
Ну, я, скажем так, я не являюсь постоянным зрителем канала РБК, но из того, что я вижу, и иногда бываю, там, слава богу, все-таки новости достаточно сбалансированные бывают. Там есть всегда альтернативная точка зрения. Там дают все, что происходит, достаточно быстро и оперативно. Но, в общем, он пока, на мой взгляд, сохраняет свое профессиональное лицо. Вообще весь холдинг РБК, и газета, и сайт, и канал – ну, в общем, достаточно пристойно выглядит и очень профессионально часто.
Алексей Кириллович, вопрос. Почему, как только какой-то канал начинает выглядеть пристойно, его тут же готовят к продаже, как часто происходит с холдингом РБК?
Ну, так именно поэтому. Я ровно, как только он выглядит прилично, это значит, что он не похож на другие. Непохожих надо... надо ликвидировать. Надо, чтобы они... разыгрывали эту же самую сюжет этой же самой пьесы, но просто на, так сказать, с немножко с другими персонажами или с другим финалом. Но в принципе пьеса должна быть одна и та же. А люди, которые пытаются разыгрывать другую пьесу, они не в наше телевидение, они не годятся. Вот и все. Я думаю, что это вполне, как говорится, очевидные вещи. Это простые вещи. И более того, вот я пришел к тому, что я перестал смотреть телевидение 2 года тому назад примерно. Значит, ну еще чего-то посматривал. А сейчас просто... Вот я был 2 недели в Белоруссии, отдыхал в санатории. Там был телевизор. Я включал телевизор и от ужаса через 15 минут его выключал, потому что я никак иногда не мог понять, что это. Информационная программа или очередной боевик.
Да, так... Судя по всему, датируется вот расставание Алексея Кирилловича с телевидением концом белоленточной революции и избранием президентом на 3-й срок Владимира Путина.
Ну, даже уже позже. Мы тут в этом смысле отчасти совпадаем, потому что вот последний вот этот весь год, ну, я бы сказала, там, например, летом, я, конечно, стала значительно меньше смотреть телевизор, ну, в силу там того, что мне не приходится уже в таком объеме там писать про это. И я, в общем, испытала просто облегчение человеческое. Потому что справедливости ради, надо сказать, что это невозможно. Когда мне приходится отсматривать по работе информационные программы, ведь их же объем увеличился вдвое. Начиная с марта, программа «Время» выходит около часа. «Вести» иногда выходит 2 часа. Сейчас летом. Вроде бы пошли на спад, но я посмотрела, хронометраж программ информационных вместо там получаса и 40 минут составляет 1:40, а иногда и 2 часа. В выходные он идет 2.5. И львиная доля тем – это связано с военной операцией вот в Донбассе. И хотелось понять, У нас нет объявленной войны. Мы не находимся в состоянии официальной войны. В России нет войсковой операции. Война идет там в соседнем государстве. Почему российским зрителям более часа ежедневно в сюжетах 10-минутных показывают бесконечно тему войны и не рассказывают ни о чем другом? Пусть бы даже о Единой России рассказывали. Это просто невозможно. Да, ну вот был всплеск некоторый летом, буквально там еще месяца не прошло, о продуктах питания. Выяснилось, что наша пищевая промышленность и наши продукты, они необычайно хороши, и что на Сахалине есть рыба, которая до этого уплывала за рубеж, а все остальные продукты Европейского Союза, они все отравлены, и они низкокачественные, и что Европа загнивает и страдает от того, что теперь в России не будет зарубежных продуктов. Вот этот всплеск тем в информационном эфире был. Я вот застала целый кусок таких эфиров. Тем не менее, это все равно все вписывали в вот эту пропагандистскую, конечно, стилистику. Смотреть это все просто вот на уровне нормального человека совершенно невозможно. А, например, на Первом канале ввели такую рубрику «Новость часа», и она разбивает любую программу, даже самую развлекательную. Вот, например, там, находясь на даче, мы смотрели утром программу «Модный приговор». Такая программа для женщин, развлекательная. И каждые полчаса голосом, очень похожим на голос Сергея Доренко, нам сообщали о боях на Украине, о том, что сделал Порошенко или что сказал по этому поводу Владимир Путин. И вот это вот такой вот бомбящий совершенно стилистикой делается в эфире. Конечно, на мой взгляд, такого никогда еще не было в российском эфире, несмотря на все, на множество других политических кампаний, включая там чеченскую кампанию, войну с Грузией и так далее. То, что случилось вот в этом году, в 2014 году, в связи с событиями на Украине, подобного, конечно, никогда еще не было.
Да, и вот тогда Алексей Кириллович вопрос. Чем объяснить этот цинизм нынешнего телевидения, которое даже в дни траура не отказывается от развлекательных программ? И сейчас, в общем-то, тоже невеселые вести. Да, как бы не погибли эти ребята, но и почтить их память нужно. А тем не менее, никак не меняют сетку развлекательного вещания.
Да это же не развлекательное вещание. Это подготовка к трауру. Вы неправильно понимаете. Это подготовка к трауру. Мы же не смотрим это развлекательное вещание, где идут сплошные стрельбы, значит, и трупы. И это подготовка к информационной программе. А потом она переходит плавно в информационную программу, где происходит то же самое, но, так сказать, в государственных масштабах. Больше ничего.
Да, но я помню, что вот, когда был траур по жертвам аварии в метро, цинизмом выглядела программа «Жить здорово». Понятно, да. Что когда люди погибли, это
значит,
лучше и питаться.
У нас ведь очень это к сожалению, в этом смысле ничего не изменилось. Ничего. Мы в смысле грациозности, значит, мы всегда были в славном слоном в посудной лавке. Никогда не было наше телевидение достаточно изящным, чтобы не побить посуду. Этого не было, не случилось этого, не могло случиться.
Марина, а как вы считаете, оцениваете эволюцию канала «Звезда», который тоже вдруг превратился в такого рупора милитаризма?
Не, ну здесь тоже все определено статусом самого канала. Канал, который является государственным, потому что...
Его укрепили, туда Пиманов пришел,
владелец
Шалимов.
Его Министерство обороны. Ну, Шалимов там практически ничего не делает, а Пиманов, да, он руководит всем холдингом. Ну и они абсолютно соответствуют своей стилистике. Это канал Министерства обороны. Какое Министерство обороны, такой канал. У меня здесь нет никаких иллюзий. Ну, правда, качественное наше советское кино, военное не только, они сохранили. Но новости, конечно, абсолютно такие, какие по нынешним временам бывают у Министерства обороны. Ну, у меня здесь нет никаких, повторюсь, иллюзий.
А как вы считаете, готовится ли телевидение к единому дню голосования? Ведь 87 субъектов федерации будут выборы.
Ну, я не знаю насчет субъектов и объектов региональных. Я знаю только, что вот в течение лета июль-август, например, на Первом канале в программе «Время», я специально посвятила этому несколько там, вечеров, мониторила это, был почти в каждой программе сюжет о Сергее Собянине, о том, как цветет и развивается Москва, как магистрали... То есть это не отменяет того, что Москва цветет и развивается, и что появляются новые магистрали, новые пешеходные улицы, но просто сообщать в общенациональной программе «Время» о сугубо столичных новостях, которые вряд ли, например, интересны жителям Владивостока или Казани или Самары. То есть в режиме ежедневном совершенно... Вот в программе «Время» были такие там от полутора до четырех минут сюжеты, где об этом говорили. То есть я это связывала только с выборами Мосгордумы. Единственное, что вызывало мое недоумение, а с кем, собственно, конкурировать? Собянинским там каким-то, ну не знаю, людям, которым он покровительствует, политикам, вся площадка зачищена. Но, тем не менее, такой факт есть. Я не думаю, что, ну, какие-то сообщения пойдут. Я больше того, я сомневаюсь о том, что эта тема вытеснит тему событий, связанных с темой событий на Украине. Единственная тема, которая вытеснила... которой она была вытеснена, это авария в московском метро. И то всего лишь сутки это было в эфире. Потом и она ушла на нет, проговорили скороговоркой про количество жертв, и опять Украина, и все это, конечно, осталось. У нас ничего не вытесняется. Я, кстати, думаю, что новый телевизионный сезон, может быть, внесет какую-то вот, пусть призрачную, но краску, может быть, хоть какие-то развлекательные шоу и сериалы в нынешней ситуации хоть чуть-чуть снизит накал вот этот вот идеологический. Ну, поменьше людей, может быть, будут смотреть новости, хотя это такая очень призрачная моя надежда. Уж лучше смотреть там, не знаю, шоу «Голос», чем бесконечно смотреть программу «Вести недели» или «Вести» или программу «Время».
Алексей Кириллович, вот тоже по-разному выбирают каналы юбилея, которые им освещать. Вот ничего не было сказано, правда, это не совсем юбилейный год, не про 19 августа, про победу над ГКЧП, и не будет, очевидно, про Беслан в понедельник ни слова, а зато вот как-то раскручивают тему начала Первой мировой войны 100 лет и Второй мировой войны 75 лет. Не наводит ли вас на это на тревожные какие-то мысли?
Понимаете, какая штука? Значит, у меня ощущение, что климат в стране заметно изменился. И все, что замечательно рассказывает, я вообще счастлив, что я слышу Арину, потому что я, например, лично теперь окончательно убедился в том, что не надо смотреть телевизор, она мне все рассказала, почему этого не надо делать. Поэтому я ей чрезвычайно признателен. Значит, но это нельзя делать потому, что климат в стране изменился настолько, что у нас праздниками становится начало войн.
Да, тут даже добавить к этому нечего. Я только хочу сказать, что я уже давно, я же, естественно, как помню о том, что 1 сентября будет 10 лет, как случился захват людей в школе в Беслане. Я с ужасом жду новостей, ну, информационных выпусков на каналах, о том, ведь они сюжет это все равно сделают, потому что есть там какое-то распоряжение правительства выделить помощь жертвам Беслана, но, естественно, ничего больше, как вы справедливо сказали, никто ничего не покажет, и уж никакого фильма поэтому не снимут. Но я даже сюжетов боюсь, потому что они будут насквозь фальшивыми, и, ну, как сказать, хочется сказать слово «лживыми», но это такое обличительное слово, но то, что они не будут полными, как минимум, это точно. И уж я совсем, они 1 сентября, может быть, и не скажут, может, 3 сентября, когда случился штурм, будут говорить об этом. Но в любом случае, это большая трагедия и очень скорбная дата. Не знаю, как это будет. Не упоминалось, например, когда годовщина, естественно, там, гибели подводной лодки «Курск», совершенно там про ГКЧП уже практически, но была не круглая дата тоже. Но вот там уже взять очередной какой-то фильм Второй мировой войны. Ну и потом следующее у нас будет большая дата, это 70-летие Победы. 45-й, ну да. 70-летие Победы, и под это дело будут просто очень много фильмов выходить самого разного толка, например, как мифы о войне Владимира Мединского. И вот так аналогичный фильм вполне могут показать годовщине Победы. Вот. А про содержание этого фильма мне как бы вспоминать не хочется. Я вот получила очередной анонс канала «Россия-1», снятый там фильм про войну в Японии. Он тоже маркирован к очередной дате. Он снят Бюро внешней разведки. Вот такие фильмы у нас, в общем, в части пока.
Да, у нас из авторов многих фильмов.
И не только пока, а еще в части.
ФСО, и очень будет. Смешно, что киноконцерн «Мосфильм» и Федеральная служба охраны представляют там фильм про Жукова. Это под надзором квартальных надзирателей, как когда-то писал Салтыков-Щедрин. Большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что невеселые предчувствия от начинающегося телевизионного сезона нам сегодня высказали наши гости, телевизионный обозреватель Арина Бородина, которую Алексей Кириллович имел счастье слышать, а мы все ее видели в нашей студии впервые. И Алексей Кириллович Чимонов, президент Фонда защиты гласности. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».